Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в деревне Яки, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии, кандидат богословия иерей Михаил Легеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста, нас на начало.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Господь благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие наши друзья, сегодня программа выходит в записи, поэтому, к сожалению, звонки будут недоступны, а тема наша «Прислушаемся к тишине». Таково название новой книги отца Михаила. О ней мы сегодня будем говорить. Батюшка, вы известны как преподаватель, достаточно строгий и достаточно таких строгих дисциплин, как патрология, догматика. А книга, о которой мы будем сегодня говорить, по большому счету поэтическая. Как вы это сочетаете?
Художественная. Ну, на самом деле, вот поэтическим таким творчеством, вообще творчеством различным, я, наверное, начал заниматься еще до того, как я стал преподавателем, и до того, как вот столкнулся вообще с какими-то более такими серьезными вещами, да, и вот, в частности, те же стихи я писал еще, когда в школе учился, там, лет 35 назад, там, давно-давно, вот. Ну и вот как-то вот так лично, если говорить о мне, вот в этом, как говорится, вот в моей такой истории коренится вот это, вот нынешние какие-то плоды творческие. Вот. А что касается именно этой книги, то она представляет собой сборник. Туда вошли произведения за последние годы, вот начиная где-то с 2001 года и по 2014. Ну вот в период в 14 лет. В основном поэтические произведения, где-то три четверти поэтических и четверть прозаических.
Батюшка, вот. А почему именно сейчас наступил тот момент, когда вы решили, что вот пора?
Ну, трудно сказать. Тут даже, может быть, нет каких-то таких причин, вот, рационально, которые могут быть выражены. Как-то вот так вот интуитивно я вот почувствовал, что вот сейчас уже пора эту книжку издать. То есть мысли и раньше возникали, и там где-то печатался я даже в каких-то там сборниках, журналах, вот, бывало. Но не было как-то желания все-таки, так сказать, вот издать книгу. А, ну, в конце концов, оно вот сформировалось. И так книга и появилась.
Батюшка, ну вот сейчас начинается Великий пост. И как вы считаете, насколько уместно и доступно чтение такой литературы, как, например, ваша книга «В Великом посту»?
Ну, тут, может быть, скажем, прежде чем об этом говорить, даже как-то вот книжку саму нужно охарактеризовать. Ну вот на протяжении нашей сегодняшней беседы, я думаю, тут мы какие-то почитаемые произведения из нее, да, чтобы было читателям понятно примерно дух и стиль, и, так сказать, о чем книжка. На самом деле она такая разнообразная внутри себя, поскольку это сборник, произведения разные, и тематика несколько разная. То есть, может быть, тут нет каких-то кардинальных, так сказать, таких различий, но, тем не менее, все-таки из каких-то таких она блоков состоит. Вот. Наверное, значительная часть сборника, даже, может быть, большая часть сборника посвящена вопросам, ну, так скажем, духовного какого-то характера, церковной тематики, так или иначе. Хотя это вот такое личное творчество, но тем не менее. И, ну, тут, я думаю, что лучше, так сказать, не как-то пытаться объяснить, да, не видя самих произведений, вот, как говорится, о чем они и что из себя представляет, а скорее вот лучше, может быть, даже почитать какие-то примеры.
Давайте,
и говорится, будет читателю, может, будет ясно самим все. Вот. Вот
будущим
так вот, вот так вот. Да, ну, естественно, естественно, если таковые обретутся. Ну, книжка состоит, да, сперва так кратенько вот скажу о структуре. Книжка состоит из нескольких разделов. значит, раздел «Догматические стихотворения». Вот начинается у нас раздел «Догматические стихотворения». И тут маленькое такое отступление, может быть, предисловие. Вот традиция догматических стихотворений, она существует в церкви. Может быть, не все об этом знают, но были поэты древности, которые писали вот в таком жанре именно стихи, да, и прежде всего на ум приходят два таких знаменитых, можно сказать, поэта, святых нашей церкви. Это святой Григорий Богослов и преподобный, святитель Григорий Богослов и преподобный Симеон Новый Богослов. Что Григорий Богослов жил в IV веке, преподобный Симеон Новый Богослов жил в X веке, там, в начале XI. Вот. И вот они закладывают, можно сказать, жанр догматических стихотворений. То есть стихотворений, написанных вот прямо на богословские, на строго богословские темы. Вот. И вот с такого раздела, он небольшой достаточно, но тем не менее с такого раздела начинается книжка. Ну вот потом из него что-нибудь мы почитаем. Дальше идет раздел, называется «О поэзии». Туда, значит, вошли стихи, которые, он тоже небольшой, вошли стихи, которые посвящены, собственно говоря, самой поэзии, так или иначе. В частности, там в этот раздел включен такой маленький цикл ответов поэтам, ответов знаменитым поэтам. Ответ Пушкину, тут есть ответ, несколько ответов Тютчеву, ответ Блоку. Вот, но тоже вот это примеры я приведу, прочитаю стихи. Потом дальше идет раздел «Стихи разных лет». Собраны разные стихотворения там. Далее четыре крупных поэтических произведения, скажем так, поэмы. И завершает сборник проза. Проза, который состоит из раздела под названием «Странные сказки». Вот такой раздел сам немножко как бы со странным названием «Странные сказки». И последнее произведение «Божественная диалектика». Тоже прозаическое такое. Вот. Ну, это вот такое какое краткое введение, значит, в структуру книжки, что она из себя представляет. И вот, может быть, что-то стоит почитать, да?
Да, Бочка, с радостью послушаем. Но хотелось бы задать такой вопрос. Да. А канон преподобного Андрея Крицкого не относится к разряду догматической поэзии?
Канон преподобного Андрея Крицкого, да, безусловно, тоже относится к разряду догматической, аскетической поэзии, аскетико-догматической поэзии. И, безусловно, это тоже такое... один из таких великих, можно сказать, образцов, да, святоотеческого поэтического творчества. Святоотеческого поэтического творчества, безусловно. И что интересно, вот, ну вот мы говорили о преемственности, да, что вот сам этот жанр такого богословской поэзии, он не нами изобретен, да, он святыми... введен, скажем так, вот в святыми отцами, и лучшие образцы такой поэзии им же принадлежат, а мы на них уже как-то, так сказать, ориентируемся. Вот поэты современные, и, так сказать, наше поэтическое творчество представляет собой какой-то такой слабый отблеск вот этих великих произведений древности. Да, так вот, и если говорить о каноне преподобного Андрея Крицкого, то... о каком-то таком духовном, может быть, преемстве, то в данной книжке, в данном сборнике есть такая поэма, которая называется «Маленькая священная история отдельно взятой человеческой души». И она, вот ее мотив в чем-то, может быть, даже навеян как раз вот каноном Андрея Крицкого. Ну, чуть попозже тоже об этом скажем.
Хорошо, батюшка. Ну, начнем тогда с догматических, да, произведений?
Ну, можно начать, да, вот они, по крайней мере, хронологически открывают сам сборник. Можно начать с догмата. Да. «О Пресвятой Троице». «Догмат о Пресвятой Троице». «О Пресвятой Троице» называется стихотворение. «Чистый звук рождает слово мановением Творца. В нем течет опять и снова жизнь без края и конца. В нем уже предожидание, затаенные мысли дух, осеняет, как дыхание, взор души, сердечный слух». И неведомо откуда, не подвластно извне, мысль струится, словно чудо, чудо чудное во мне, и живет, не умирая, нераздельное с душой, самый воздух осеняя духом крепости благой. Так и жизнь необъяснима, тайной чудной скреплена, в лоне вечности хранима, прекровенна, неясна, безначальный, как родитель, беспредельный, как творец, божества всеизводитель, сыну, лона и отец, в нем источное движение, свойство отчего исток, неземное мановение, как и мысль его поток, сыном словом нареченный, не разделен в божестве, от привечности рожденный, подначален в Рождестве. И неясно, как, откуда дух исходит от Отца. Удивительное чудо, три персоны, три лица. Неразлучное дыхание, волей и мыслью одно, триединое сияние между них впечатлено, но при этом три всецело. В каждом жизнь течет полна, в каждом вечность без предела, каждый бездна, что без дна. Триединой жизни мера, пребезмерна, тайна суть, но для нас любовь и вера – способ тайну почерпнуть. Это в 2008 году было написано стихотворение вот, «Опера Святой Троицы». И стихотворение сразу прочитаю, как бы парное вот этому стихотворению «О церкви». Называется «О церкви», которое было написано уже позже, в 2012-2014 годах. Эпиграф. Как был этот хлеб преломленный, рассеян по горам, и собранный стал един, так да соберется и церковь твоя от концов земли в твое царствие. Это цитата из Дидахи, древнейшего катехизиса церкви конца первого века. И стихотворение тоже состоит из маленького введения и основной части. Итак, о церкви. «Удивительное рядом». В малой капельке росы лучик теплится нарядом, полным смысла и красы. Он дробится, умножаясь, разбиваясь и любя, каждой гранью преломляясь, не похоже на себя. Эти сонмы отражений, искрометных бликов ход, как венок стихотворений в каждом звуке, где поет, мир отдельный и прекрасный, необъятный и простой, образ жизни многогласный, но единый и святой». Так и жизнь в ее наряде удивительна во всем. Незамысленно в разладе, но в любви, как Божий дом. Несмотря на все препоны, все капризы бытия, все грехи и все заслоны, мир есть поле для жилья. Вышел сеятель-спаситель, сеет слово, жертву жать, чтобы каждый дольный житель не был в силах промолчать. Он бросает слово семя, возвращенный духом плод сквозь изменчивое время непременно прорастет. Он нальется, как пшеница, соком жизни в стройный ряд, и в сердцах заколосится, обретая свой наряд, и созреет в час смиренный, и пожнется, как зерно, и со всех концов вселенной будет собран, слит в одно. И измолот, и замешан, испечен, и подан в храм, чтобы образом безгрешен был как жертва принят там. Принят Господом с любовью, дар любви лицом к лицу, чтобы плотью стать и кровью в славу Богу и Отцу, чтобы жизнь отображалась в каждом лучике любви, чтобы церковь созидалась в каждой капельке крови.
Отец Михаил, ну, возникает вопрос такого технического характера.
Да.
Я знаю, что некоторые поэты начинают стихотворение и, в принципе, не знают, чем оно закончится. Это процесс такой неопределенный. А в догматическом плане ведь нельзя так сказать. То есть вы, наверное, строите план изначально.
Да, я сразу тебе отвечу. Как поэт могу сказать, что очень по-разному бывает процесс стихосложения, строится по-разному. Бывает, что не знаю, чем закончится, а бывает, что знаю, чем закончится, а бывает, что есть общий план, а детали, как говорится, образуются уже в ходе рабочего процесса, скажем так, по-разному. Бывают стихотворения, которые большие даже стихи, можно поэму написать за один день, большую поэму, а можно маленькое стихотворение писать 5 лет или 10 лет. И такое бывает. Да? Очень по-разному процесс выстраивается, абсолютно по-разному. Тут даже нету какого-то, как говорится, правила единого. Вот. И в плане плана то же самое. С планом и без плана все возможно. Как говорится, тут нет каких-то ограничений.
А бывает такое, что вы себя ощущаете, как пишет Давид, тростью в руке скорописца?
Ну, тут как бы ответ, наверное, такого общего плана будет вообще, что поскольку вот это творчество поэтическое, оно в той или иной степени церковное, да, то есть что-то более, что-то, так сказать, может быть, менее, вот по тематике из моих произведений вот явно выраженное, да, так сказать, вот церковность, как говорится, что-то более так очевидное, это что-то более прикрыто, но тем не менее, да, и то, как и любое, скажем так, и творчество, и вообще в шире, если смотреть, любое дело человеческое, да, вот члена церкви, любого, если взять, не лишено, скажем так, взаимного действия Бога и человека. Вот принцип синергии, он такой глобальный, если можно так выразиться. Да? Любое отношение с Богом человека предполагает и действие человеческое, и действие божественное. И ни одно из них не может быть отрицаемо. Да? И тут, как говорится, нет исключений. Говорим ли мы просто о каком-то, так сказать, вот, даже о жизненном деле человека, да, о каком-то, так сказать, вот, ну не знаю, обычном труде рабочем. Человек там яму копает какую-нибудь, предположим, или там, ну не знаю, что там делает, там на заводе работает, да, и не важно, так сказать, что. Но это на пользу людям работа идет, этот труд идет, пока имеет, так сказать, он так человеком воспринимается. Или там какие-нибудь корзины плетет, или все что угодно. А в любом труде, любой труд призван к синергии. Поэтому тут, ну, трость не трость, но вот как бы я вот так бы отметил все-таки, что любое подлинное творчество, оно не без божественного участия должно совершаться и не без человеческого, иначе, так сказать, это абсурд какой-то будет.
Батюшка, ну, я скажу сразу, для меня, конечно, поэзия – это нечто такое труднопостижимое, для меня рифма всегда была преградой для восприятия смысла. Но я знаю, что у вас ведь и проза есть.
Проза есть, да.
Может быть, мы немножко
перескочим на прозу. А потом вернемся к
поэзии. А потом обратно к
хорошо,
поэзии.
Хорошо. Проза, ну вот, проза тут представлена странными сказками, таким циклом, и отдельным произведением под названием «Божественная диалектика». Вот. Ну вот, странные сказки, они такие, ну это маленькие такие рассказики, они разнообразные и, скажем так, не похожие в чем-то один на другой. Ну вот, прочитаю. Сейчас подумаю, с чего начать. Ну, с такого наиболее богословского, наверное, тоже начну. Да? А хочешь, наоборот, начну с наиболее легкого?
Как вам больше
нравится?
Хорошо,
пусть будет с богословского. Называется «Зерно». Рассказ «Зерно». «Все высказано, все написано, все пропечатано в тысячах книг. И вместе с тем крошечное зернышко чистейшей правды способно расти до бесконечности, перерастая время, покрывая образовавшимися ветвями целые города, пронизывая вселенные. И даже после этого, не остановившись, оно будет шириться и раздвигать мир туда, за пределы самого мира, туда, где нет самого этого туда, где пространство обгоняет время, вопреки, а быть может, благодаря закону относительности, а время попросту заканчивается, где все приобретает другое измерение, парадоксально оставаясь тем же самым, где меркнут и бледнеют и исчезают парадоксы Земли, нашего простого обиталища, а другое – необычайное отражение нашего антимира, а быть может, продолжение нашего мира, становится простым, привычным и понятным». Крошечное зерно истины прорастает сквозь толщу нашего сознания, нашей души, нашего сердца. И мы понимаем, что ничего не знали, ничего не видели, ничего не делали для того, чтобы слышать и видеть и знать. Знать то, что мы ничего не знаем из нашего миллиона книг. То, что единица, всегда больше, чем миллион. Больше в бесконечное число раз, ибо она всегда целая. Миллион это не более чем великое множество осколков, в каждом из которых неясной тенью отражается крохотная единица, первообраз, заключающий в себе всякое множество. Миллионы людей не способны вместе увидеть даже самую простую мысль, если она сама не посетит их. Миллионы сердец не способны сами забиться в один такт. Миллионы желаний и чувств не способны сами вдруг сдвинуть космическую ось Вселенной. Триллионы и триллионы триллионов атомов пространства не способны образовать и самой маленькой песчинки. Способно ли то, чего нет, быть? Нет, и оно никогда не будет, не состоится, не осуществится в высшем и самом точнейшем смысле этого слова. И только то, что есть, бесконечно меньшее самой микроскопической пылинки космоса, способно творить время, пространство, миры, галактики и самого обыкновенного жучка, который, конечно, очень мал, но если его увеличить в триллионы триллионов раз, то он, пожалуй, способен будет проглотить все созвездия. «Не губи нас, дорогой жучок», — говорим мы, и смиренно сжимаемся в такую точку, чтобы совершенно исчезнуть с карт мира и хоть немножечко стать похожими на то семя истины, которое так мало, что способно объять все.
Ну, интересно. Вот.
Другой рассказик. «Преизбыток любви» называется. Тоже жучком связано. «Преизбыток любви». «Всякая земная букашечка, какой-нибудь клоп или комар, есть плод преизбытка божественной любви. Поистине удивительна судьба клопа. Вот он ползет, перебирая лапками, и на каждой лапке топорщатся ворсинки, а на каждой ворсинке золотистые чешуйки стройными рядами шевелятся в такт его шагу и, позвякивая, напевают тихую песенку о добром и старом друге, о слуге и короле, о горячем солнце, разливающем на все вокруг свои лучи, о покое, шуршащем, как морской песок, на берегу того океана, который не имеет берегов, но разливается за пределы самых далеких вод. И лапка клопа подрагивает, а другая дрожит ей в такт и замирает, и ворсинки останавливаются, а чешуйки прекращают свое движение, смолкая и разливая вокруг звенящую тишину удивленной неподвижности, как бы стирая с лица земли все океаны и миражи, или с картины художника все краски и тени, или с лица человека жизнь. Так в воображении пропадает целая вселенная, потому что не нашлось той любви, которая смогла бы пересилить единым, наимельчайшим дуновением своего тихого дыхания безликую безразличность небытия.
Интересно то, что у вас такие незамысловатые образы, вроде жучка, комарика, они переплетаются с такими серьезными догматическими, даже не знаю, истинами, это, наверное, как-то темами. Немножко не так, да, но вот именно темами, да.
Ну вот, вот эти рассказы, у них все, даже названия у всех такие: лягушка, капля, курица, улитка, там, ворона, гриб, кузнечик.
Еще одна улитка.
Еще одна улитка, поросенок, пингвины и так далее.
Мальчик, ну, чтобы наши телезрители не подумали...
Но там есть и более легкие вещи, так сказать. Да.
Ну, чтобы телезрители наши не подумали, что мы Великим постом решили устроить юмористическую программу, может быть, давайте мы немножко еще переключимся на что-то такое покаянно-богословское снова.
Хорошо. Давай. Так, ну что, стихи, проза.
Ну, может быть, снова к стихам.
Чтобы чередовать.
Да.
Хорошо. Ну, вот я, может быть, несколько начну с богословского, а продолжу покаянным. Хорошо? Ну, вот тоже из цикла «Догматический». Он, на самом деле, небольшой цикл, но вот он в начале, поэтому с него я начал, и немножко хотелось бы продолжить. Стихотворение называется «Богопознание». И эпиграф прочитаю. «Лучше молчать и быть, чем говорить и не быть. Кто приобрел слово Иисусова, тот истинно может слышать его безмолвие, чтобы быть совершенным, дабы и словом действовать, и в молчании открываться». Священномученик Игнатий Антиохийский. Ну, молчать и быть, сказано здесь о Христе Спасителе, который и в молчании своем, и в смерти своем есть все равно безмерная жизнь. Да? И мы призваны ему уподобляться. Стихотворение «Богопознание». «Мне хочется молчать скорее, чем говорить. Молчание — творчество совсем иного плана. Как бы бесплодно, но его прожить — и изумимся слову без изъяна. Стремление к ясности, предельной простоте, с реальностью идет в противоречие. Мои слова убогие увечья, они не те, не те, не те, не те. В них вместо цельности осколки бытия, в них вместо полноты обособление духа, в них вместо истины какая-то моя ущербной правды жалкая краюха. И тем не менее я не могу молчать и выражаю жизни опыт в слове, чтобы вновь умолкнуть и стоять опять пред тишиной, как путник, наготове». «В раю» — стихотворение другое. «Мир расцвечен, как радугой чуда, огневой полнотой бытия. Он, как мысль, сотворен ниоткуда, и, как твердь, стал хорош для жилья. Он не мал и не слишком безмерен, соразмерен и слажен под стать. Каждый слог в нем сочтен и проверен, ничего не приять, не отъять. Все прекрасно, от малой песчинки до вселенной, что дышит во мне. Все открыто, пути и тропинки к созиданию с трудом наравне. Все свободно для правильной меры, для того, чтобы жить, не тужить. Все легко, чтобы с помощью веры это чудо принять и открыть».
Приятно, батюшка, слушать еще по такой причине, что часто поэзия носит такой пессимистический характер, а у вас они такие весенние.
Ну, просто
стихи.
Я непробиваемый оптимизм просто по характеру. Не то, что там хорошо или плохо, но вот такой характер от рождения, оптимистический. Вот, это как-то накладывает отпечаток и на творчество. Потому что, ну, разные, понятно, что бывают характеры у людей, да, и в рамках вот этого...
Неисправимый оптимист.
Неисправимый оптимист, да. Даже. «Прощание с Палестиной», вот прочту стихотворение, из цикла «Стихи разных лет», не из догматических. В прошлом году на Святой Земле первый раз побывал, в Великий пост как раз вот мы были. С отцом Григорием Григорьевым, с моим другом и настоятелем, и с другими, с близкими людьми. И вот впервые побывал, и вот такое стихотворение написал. «Прощание с Палестиной». «Птичка певчая простая, нам во след напой, на прощание улетая о земле святой. О простых ее дорогах, где Господь ступал, о пустынях, об отрогах из сушеных скал, о долинах, где колосья он срывал и шел, о лозе, чьи вьются гроздья за оградой сел, о величии смиренном крестного пути, им по воле совершенном, чтобы всех спасти, обо всем, что напиталось от любви, как мед, обо всем, что там осталось, но в сердцах живет».
Отец Михаил, а не было ли у вас мысли о том, что те или иные стихи можно положить на музыку, например?
Вот именно это стихотворение, вот, которое я несколько стихов сам переложил на музыку, вот, хотя я не музыкант абсолютно, но вот так вот как-то так. В частности, именно это, правда, вот именно это без нот, я так вот просто на слух, но я его пробовал петь в качестве песни, оно хорошо поется. «Птичка певчая простая, нам во след напой, на прощание улетая о земле святой». Ну вот, вот так вот примерно.
Ну, батюшка, может быть, после Пасхи мы еще вас и услышим.
Хорошо. Так, ну что еще почитать?
А вы говорили о произведении, которое тематически связано с каноном Андрея Крицкого. Оно достаточно объемное, да? Мы не сможем его...
Оно не самое большое. Тут есть вот четыре крупных произведения, поэмы четыре. Я, может быть, из каждого какой-то фрагмент прочитаю, чтобы, ну, представление вот было. Вот все, все я не знаю, может быть, все и не будем. Там две, ну, из каждого из крупных произведений вот по фрагменту. «Маленькая священная история отдельно взятой человеческой души». Тут таких 12 главок, 12 небольших главок. Ну, я, может быть, прочту кусочки вот из начала и из конца, просто чтобы понятно было. И даже сперва, может быть, прокомментирую. Здесь это произведение написано от первого лица, ну, вот от своего, от первого лица, но фактически это такой собирательный образ, да, и тоже в каком-то смысле богословский образ пути отдельного человека к Богу, который, вот лестница, да, образ святоотеческий, лестница, ведущая к Богу. И этот путь отдельного человека, члена церкви, к Богу, он имеет подобие со священной историей, ветхозаветной священной историей. И причем в нашей собственной жизни мы можем обнаруживать скажем так, отображение как бы того, что совершалось когда-то давным-давно. Говорим ли мы причем о персонажах исторических праведных или, наоборот, недостойных, грешных и так далее. Вот. И то, и другое мы можем обнаружить вот в нашей собственной жизни. И можно говорить даже о, я вот такой, использую такое выражение периодически, о маленькой священной истории отдельно взятого человека. Да, которая призвана быть подобием большой, великой священной истории. Да. Та священная история заканчивается встречей человечества со Христом и наше его боговоплощением. И точно так же наша маленькая священная история отдельно взятого человека, каждого, должна также закончиться. Хотя она всегда совершается со Христом, да, если мы говорим о члене церкви, но она должна закончиться уже о эсхатологической встрече со Христом Спасителем и более тесным с ним соединением. Да? Потому что в мире, в процессе нашей христианской жизни мы, ну, если вот она как-то по правильным законам протекает, может быть, там не у кого-то там маленькими шажками, у кого-то побольше, по-разному, с какими-то своими особенностями, но это единство со Христом и с друг с другом, с членами церкви становится все более-более тесным. Все больше и больше мы вживаемся во Христа, вживаемся в церковь, хотя сами и являемся тоже церковью, да? Если говорим об апостасных границах человека. Итак, кусочки прочту из начала и из конца. «Маленькая священная история отдельно взятой человеческой души». «Священных образов таинственные строки в сердца ложатся, пролагая след». Божественные, дивные уроки. История давно минувших лет в мгновение проносится пред взором, и чудо нахожу в себе самом, я каждый штрих и облик, и излом тех дальних лет с надеждой или с укором. Первая главка. Кто я такой? Откуда жизнь моя вершит свой путь, моей души движение? Истории далекое отражение во мне явилось как миротворение дыханием иного бытия. Но что же далее? Быв подобен храму, подобно праотцу всеобщему Адаму, ему наследуя свою земную суть, земное брение, свою земную долю, к ней прилагаю разум, сердце, волю и выбираю в неизвестность путь. Путь по бескрайним дебрям океана, где сам я плод и путник и поток. Каким ветрам представлю жизни ток, в каких штормах погибну, как восстану, окончится ли души моей рассказ. Вторая главка. Потопом вод, невидимо для глаз, потопом чувств и мыслей и желаний меня уносит к миражам земли. Едва-едва бережется вдали надежды луч сквозь скрепы расстояний. Как древний Ной, носимый бездной вод, предал себя священному ковчегу, не ведая его ни путь, ни ход, так я, надеждой к призрачному брегу, ведом скитаюсь по своим страстям. Одна надежда — мне ковчег и храм. В одной надежде все мое спасение, движение к Богу скудное ума, в котором свет, скорее не свет, а тьма — Но в этом свете сердце отражение. А Бог и этой малой тесноте спешит навстречу, словно на кресте небесных сфер, раскинув смысла в краске. Во мне самом мне пролагает путь, и сердцем скудным как бы не вздохнуть внезапной радостью бредивной Божьей ласки. Ну вот, третья главка, ну вот, проходит время, зреет плод. Уже давно утихла бездна вод, и в сердце таинство, как чудо, совершилось. Незримой силой нечто изменилось во мне, всему иной смысл и ход означен духом. Вновь подобен храму, не я, мой дух, он, как поток реки, струит свой бег всем чувствам вопреки, подобно праотцу по вере Аврааму. В нем гибнет прежний ветхий человек, в нем обретает веру и рождение, иная жизнь, иное бытие, иной закон, иное вдохновение. То прежнее, привычное мое становится каким-то странным миром, еще моим, но больше не кумиром, способным, впрочем, сердце увлекать. То, как Исав, влекусь движением вспять, то, как Иаков, духом устремляюсь к небесному наследству, и опять какой-то силой сердцем обращаюсь к похлебкам чечевичным. Как сказать о том, что сам в себе я раздвояюсь? Как изъяснить трагичный сей разрыв? Ну и так далее. Дальше следующая главка. И вот образы священной истории пропускаются сквозь жизнь вот отдельно взятого человека. И тут как бы вот многие источники содержат намеки, какие-то аллюзии на какие-то ветхозаветные образы. Ну и самую концовку буквально прочитаю, последнюю главку. «Сколь невелик событий древних ряд, благих и недостойных, разных, чудных, падений, взлетов, явных и подспудных. Все они немолчно говорят в истории премудрой и священной моей души. Пред взором все стоят. Они есть путь тернистый, сокровенный, путь в чудный свет из праха моего, прекрасный путь к всему из ничего, богообщение путь, где краски, лица, штрихи, созвездия космоса души, где кораблей столетия вереницы течет в глубинах сумрачной глуши, путь Божьей ласки и любви и чуда, путь человека, мой пред Богом путь, его прожить, не стих перечеркнуть». Жизнь извлекает время из-под спуда, стремясь к пределу вех, концов к концу, чтоб встретиться с Христом лицом к лицу. Ну вот, тут два фрагмента такой, таких из этого произведения.
Батюшка, спасибо. Скажите, а как вы считаете, каким базисом образования, богословским, может быть, таким общекультурологическим нужно обладать, чтобы читать ваши стихи?
Ну вот даже в аннотации у нас написано, что книжка, сейчас я прочту, книга ориентирована на самого разного читателя. От церковного ученого до рядового прихожанина храма. От любителя поэзии до просто интересующегося развитием современной христианской мысли. Надеемся, что данное издание, ну я тут с купюрами читаю, надеемся, что данное издание окажется интересно всем, кто стремится глубже понять богословие Церкви Христовой и одновременно дорожит красотой человеческого слова. Мое мнение такое, что книжка ориентирована на церковного человека, конечно, да, то есть не на нецерковного человека, все-таки на церковного человека. Но не обязательно на человека, обладающего какими-то богословскими знаниями. Действительно, некоторые произведения, возможно, или потребуют этих знаний, или наоборот, может быть, побудят к тому, чтобы их, так сказать, попытаться как-то вот в каком-то объеме обрести, заинтересоваться, чтобы какими-то аспектами и так далее. Мы на самом деле начали с таких наиболее, может быть, сложных вещей, произведений. Тут есть гораздо более простые. Вот, пожалуйста, прочту. То есть, ну, с моей точки зрения, она универсальна все-таки. Стихотворение написано на день рождения жены. 2006 год, вот какое-то, ну, может, грустное было настроение, там трудности какие-то, работа, там что-то еще. Вот такое тоже оптимистичное стихотворение. «Пусть лучик солнца греет, сердечко все теплей, ни Настя не посмеет искать души твоей». Заступники святые его прогонят прочь, они придут живые, тебе, мой друг, помочь. Они попросят Бога, Господь благословит. И вот светла дорога, всей жизни путь открыт. Открыта тайны дверца, слез утекла вода, все, что томило сердце, ушло невесть куда. Ну вот другой стихотворение, тоже из старых прочту, 2004 год. Сердечный, вот просто попался, первое, что попалось на глаза. Сердечный взгляд очей в душе живой таится, на все взирает он из этой глубины. И как бы ни текла событий вереница, ничто б не унесло сердечной тишины, когда бы все вокруг, что тягостно, что мило, что искренне легко, что страшно тяжело, в душе равно любовь святую находила, в которой все равны, всем мирно и тепло. Так встанем же скорей, исполнимся горенья, сердечный тайный взор направим вглубь себя. У Господа любви попросим сокрушения, помолимся о всех, их даже не любя. И к нам Господь любви сойдет, благословляя, сердечный тайный взор исполнит тишины. Обиды убегут, и вновь душа живая увидит Божий мир, смотря из глубины.
Красиво, батюшка. Ну, говоря вот о культурологическом базисе, я, наверное, подразумевал ваше произведение, связанное с курицей, потому что, насколько я понимаю, там идет определенный...
Прочесть курицу?
Ну, как вы сочтете нужным.
Ну, я так понимаю, что... немножко длинненькая, но можно.
Диалог идет...
Это единственное сатирическое произведение из всех в этой книге. Одно единственное вообще.
Но оно все-таки, наверное, ориентировано на того читателя, который знаком с основами философии классической.
Если ты не против, давай я прочту «Лягушку» сперва, а потом «Курицу». Хорошо?
Хорошо.
«Лягушка» более легкая, чтобы сразу так не нагружать, так сказать. Вот «Лягушка» такое, как говорится, такое просто легонькое произведение вполне. «Лягушка». Ну, оно не, там, не какое-то, так сказать, юмористическое, просто легкое. «Лягушка». Лягушка быстро прыгала по солнечной прогалине леса. Настроение расцветало, и веселое солнышко поблескивало бодрым глазом. «Квак!» — проговорила лягушка, удовлетворенно взглянув в синее небо, а небо приблизилось и накрыло ее ровным глянцевым колпаком. «Квак!» — сказала лягушка и прыгнула так высоко, что верхушки самых высоких сосен остались далеко внизу и почти скрылись из виду. Лягушка замерла в удивительном полете над миром. Земной шар совершал вращение, и мягкие волны воздуха нежно омывали лицо лягушки, и кончики ее лапок трепыхались, колеблемые встречным потоком. Она закрыла глаза и уже камнем неслась вниз, а юная душа ее была готова выпрыгнуть из маленького сердца. Земля росла, и веселый солнечный глаз радостно отражался в зеркальной глади океана. Океан вырос и зашумел, и вот уже огромные волны страшно вздымались к небу, и клочья серой пены рвались и силились объять мир. «Мир прекрасен!» — хотелось закричать лягушке, но жутковатая влага охватила ее со всех сторон, а ледяная бездна приблизилась и дохнула сполохом мрака. Множество воздушных пузырьков пенили океанскую глубь, нежданные, возникнув от удара и путанно стремясь туда, где одиноко проступал притухший солнечный глаз. Странности водяного мира не привлекли лягушку, и она поспешила выбраться из океана на Божий свет. Тьма бездны расступилась, и наша удивительная путешественница, глотнув воздуха, закричала от радости. Волн не было. Мирный покой бытия замирал и уходил туда, до краев леса. Птички щебетали, бездумно порхая, веселясь в ласковых закатных лучах. Лучик освещал поросшую лесную тропу. Зеленоватый блеск водяной поверхности фосфорически отливал на солнце, а густая болотная трава мирно колосилась в недалеком, окраинном и привычном затоне. Этот привычный мир родной жизни до слез поразил лягушку. Ей хотелось не то смеяться, не то плакать, но более всего захотелось сказать что-нибудь хорошее и прекрасное. «Квак, квак!» – торжественно заголосила лягушка, и словно эхо ответила ей с дальнего края болота, где, между прочим, жила одна ее дальняя родственница. Квак! Тончайшая вибрация звука ушла в пространство, и далекий мир неведомого ответил ей так, как мог. Непонятно, кем пущенная стрела пролетала над болотом, скользя над бескрайнюю водную гладью, и этот полет, неприметный для чужого взгляда, вершил историю. Неуловимое торжество запечатлелось на счастливом лице лягушки. Она схватила стрелу и обратилась принцессой. «Не хочу быть ни птицей, ни рыбой», — немного кокетливо произнесла принцесса. «Хочу быть человеком». Тихие лесные трели сыграли ей свадебный марш. Ну вот, и такие есть тут произведения. Вот. Ну, что, ты хочешь курицу, да?
Ну, батюшка, как вы считаете? У нас буквально, может быть, 10 минут осталось, чтобы мы успели еще о ней поговорить тогда.
Да. Просто курица, она такая длинненькая достаточно.
Ну, может быть, пересказать ее? Нет. Не просите автора пересказывать, да?
Нет, пересказать можно, просто, ну, конечно. Но если быстро только. Я бы, может быть, каких-то просто стихов хотел бы еще почитать, вот таких характерных, и которые пока вот не были какого, скажем так, типа характерного, которых
хорошо,
пока еще не было.
Тогда курица у нас останется как интрига для будущего читателя.
Не, можно курицу, конечно. Давай быстренько курицу. Я тогда в быстром темпе буду читать, да? Курица. Знаменитый немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель мирно шел по утоптанной осенней листве. Грандиозные картины, великие как само мироздание, одна за другой, сменяясь, вставали перед ним и занимали его ум, увлекая в неизведанную глубь бытия. Нечто невозможно блистательное и необычайное ширилось и росло и осознавалось им, как некая единая и великая и необъятная мысль, парящая над всем миром. Мысль, вдруг, по необычайной прихоти судьбы, воплотившая себя в тщедушнейшем и жалком теле простого, смертного, затерянного среди просторов необъятного мира, земного существа. А между тем, где-то далеко-далеко, происходили совсем другие события. Курица сидела, забившись в угол, и горько плакала над своей судьбой. А дальше мы оставим в качестве интриги. Вот начало я прочитал. Пойдет
хорошо,
так?
Хорошо, прекрасно, батюшка.
Там оно такое длинненькое. Вот. Какого типа еще почитать, что, как ты считаешь?
Ну, мне кажется, мы не затронули... Раздел о поэзии. Ответ Пушкину.
Хорошо,
ответ Блоку.
Хорошо,
ответ
о поэзии. Ответ Тютчеву. Ответ на стихотворение «Силенциум», «Молчание». Такое знаменитое стихотворение Тютчева. Я не знаю, надо прочесть тютчевское стихотворение, чтобы... Или кто знает, тот поймет. Как?
Как вы считаете?
Силенциум, Тютчев, хорошо. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысли зреченные есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум. Дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи. Теперь ответ Тютчеву. Мой друг, скрывайся и таи от самого себя свои движения сердца и ума. Твой свет — не есть ли ночи тьма? Все, что восходит в ночи сей, полезно ли знать душе твоей? Как сердцу заглянуть в себя? Как нам переменить себя? И как понять, чем живы мы, что ложь внутри сердечной тьмы? Боимся света, страх, как соль, есть сердце собственного боль. Кто мир обрел в себе самом, весь мир земной теснится в том, теснится, просится на свет. Где есть любовь, там страха нет. Непонимание и хулу развеет вечность, как золу. Ну, вот такой пример. Можно, вот поскольку у нас Великий пост начался, да, и вот из цикла, из раздела «Стихи разных лет» вот несколько таких, может быть, почитаю стихотворений, более созвучных вот как раз настроению, которое нам сейчас надлежит всем иметь. Вот, кстати говоря, название сборника «Прислушаемся к тишине» — это строчка одной из стихотворений, старое стихотворение 2002 года. «Прислушаемся к тишине, и в сердце спустимся с молитвой, и там, на самой глубине, откроем книгу новой битвой. Неуловимое для глаз духовный взор, увидя, плачет, и наготу, что без прикрас, уже от Господа не прячет». И умоляя об одном, чтоб было чисто в каждой строчке, чтоб Бог расправился со злом, душа сжимается до точки и верит, что Господь простит, и уповает на спасение, и Господа благословит за все, за каждое мгновение.
Батюшка, но есть, наверное, что-то самое любимое.
Трудно сказать, вот даже, может быть, и нет, как ни странно. Есть, скажем так, более любимое, менее любимое, но чтобы вот совсем прямо самое любимое, такого, наверное, даже и нет. Вот из богословского еще прочту, если позволишь, несколько, что-то, может быть, из догматических стихотворений. Вот они тут. Ну вот «Свобода», например. Ну тут состоит из трех больших стихотворений. Я все не буду читать. Вот третье прочитаю, самое маленькое, которым завершается это большой такой блок. «Свобода». «В лучах божественной природы теряет зрение всякий дух. Так смысл истинной свободы понять не может вкус и слух. Неуловим в своем дыхании, не мыслим в красках бытия, не отразим в переживании, не повторим, как ты и я. Сей смысл затаен на время, приуготован, но сокрыт. Пока таинственное семя его из праха не взрастит, пока, как колос возревая, он сам взойдет в расцвете сил, и жизнь назад обозревая, я удивлюсь, что вдруг открыл в самом себе я голос чуда, неодолимый, как родник, истоком полный в этот миг, что нам не вычитать из книг, вдруг приходящий ниоткуда». Вот прочитаю кусочек из самого большого произведения этой книжки «Разговор с отцами» называется, или в скобках «Патрологическая поэма» другое название.
Пашка, у нас пара минут осталось.
Хорошо. Да. Хорошо. Ну, вот самое начало. Вот это такой, значит, такая поэма, ну, даже не совсем, может быть, поэма, более даже крупное произведение, чем поэма, где участвуют в разговоре, где ведутся диалоги, там участвуют разные святые отцы, причем хронологически вот как бы простирается ткань этого произведения вместе с историей, там от начала. Вот, и автор вступает и завершает это произведение, и вместе со своими отцами три читателя там тоже, так сказать, участвуют в диалогах чуть-чуть. Вот. Ну вот, поскольку времени мало, тогда просто тут авторское вступление прочту к этому самому большому произведению вот этого сборника. «Великие поэты и сердца! Вам посвящаю скудных слов дыхание, в них образ лишь того благоухания, которое исходит от Отца, через Сына в Духе ваш питая разум и сердце, и пределы существа, и выливаясь в чудные слова, невидимые невооруженным глазом, но зримые и ясные для всех, взирающих на мир очами веры. Вы – жизни благодатные примеры, мы – образ ваш за чередой вех. Вы нам отцы, наставники, друзья. Мы ваше отражение, память, дети. Вы ясный свет в безбрежном Божьем свете. Мы тень его, лишь отблеск бытия.
Вот. Батюшка, хочется спросить, что делать тем телезрителям, которым ваша книга понравилась, и они бы хотели ее иметь у себя на полке?
Ну, то есть практически обыска, где можно ее достать, там раздобыть, да, и так далее. Ну вот, поскольку она совсем недавно вот появилась, вот только что, можно сказать, тираж пришел совсем недавно, в данный момент, вот на сегодняшний день, она продается в двух местах. В Санкт-Петербургской духовной академии и в нашем храме в Юках, Рождества Святого Иоанна Предтечи в Юках. Вот. Но просто как бы еще не, вот вопрос, не успели наладить вопрос, так сказать, распространения. И я надеюсь, что вот как бы в ближайшее время этим займемся, и она появится в магазинах и так далее. Ну, по крайней мере, жителям Петербурга, я думаю, что купить ее труда не составит, и уже сейчас не составляет. Ну вот, а с другими городами тут опять же будем думать, как это все организовать.
Хорошо, батюшка. Вот, думаю, могут писать письма наши телезрители на адрес вашего храма.
На адрес нашего храма, на адрес там можно и академии, в принципе, да, могут писать письма с любыми вопросами касательно книги.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше закончилось. Благословите нас на прощание.
Господь благословит, спаси Господи, дорогие телезрители.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в Юках и кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии иерей Михаил Легеев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч.